То есть вот те фильмы, которые я назвала, которые, кстати, основаны на литературных тоже произведениях, там-то дело происходит в Германии. Мы видим, что там происходило в пред эти военные годы, до того, как пришел Гитлер, и уже потом. То есть мальчик, сын начальника концлагеря, это мальчик в полосатой пижаме, который подружился с мальчиком за колючей проволокой еврейским, и девочка в предвоенной, а потом уже в военной Германии. Это вот замечательный фильм и роман или повесть, не помню, это «Воровка книг». Сейчас вот автора
я фильм
не
смотрел.
Помню. Ну, роман тоже очень хороший.
Ну, лично я тоже к военному кино. Вот лично я, да. И да, и давайте вспомним, что военное кино и военная литература — это не только то, что было в Советском Союзе, да, это и то, что было в Германии. Ведь есть писатели-антифашисты. Ну, главный, конечно, это Ремарк из них. Вот то, что происходило в США, в Англии и так далее. Это все тоже об этом не стоит забывать.
Ну вот, кстати, в последнее время как-то чаще приходится слышать о том, что, ну вот, есть люди, которые вот преувеличивают там роль союзников и так далее и тому подобное, а вообще не стоит вот об этом говорить, эти темы задевать. Вот.
А, давайте опять же окунемся вглубь лет, десятилетий. А эта проблема началась сразу же после войны. Началась холодная война, и вот началась эта борьба идеологий, чей вклад был решающим. Кстати говоря, ни там не было истины. Сейчас мы попытаемся найти, если сможем. Но я начну с западной идеологии. То есть главный смысл такой, что все-таки основные театры военных действий были в Италии, потом в Франции, на Тихом океане, что с помощью союзников Советский Союз бы не победил, скорее всего, в войне и так далее, и так далее. Вот. И другая диаметрально противоположная точка зрения – это у нас, что вклад союзников по ленд-лизу незначителен. Это был председатель Госплана Вознесенский. В 1947 году он озвучил цифру, что поставки союзников составили 4% от нашего производства. Вот до сих пор эта цифра повторяется у нас зачастую. Это не точная цифра, мягко говоря. Поставки были намного больше. И еще момент. То, что те театры военных действий, особенно на Тихом океане, они тоже имели колоссальное значение. Но давайте представим себе ситуацию, что не было бы войны американцев с японцами, вот Тихоокеанский театр военных действий, а что было бы у нас на Дальнем Востоке в таком случае? Вот давайте только задумаемся об этом. Вот, и так далее. То есть это противостояние, оно было, в 90-е годы оно немножко стихло, а сейчас мы видим то же самое. Вот, а истина лежит посередине. Давайте попытаемся понять. Я думаю, Советский Союз бы победил в Великой Отечественной войне, но вполне возможно, что не в 1945 году. И большими жертвами, причем намного больше.
Еще больше.
Да. Это так. То есть, другое дело, что поставки, ну, давайте ленд-лиз возьмем. Часто я слышу, ну, основное, скажем так, основной аргумент, такой ура-патриотический очень, что мы же платили золотом. Так вот, если бы мы платили за все поставки по ленд-лизу золотом, то этих споров бы и не было. Торговля, продал, купил. По закону о ленд-лизе, это не является секретом, это вот документ, его можно прочитать, любая техника, уничтоженная на поле боя, оплате не подлежала. Это первое. Второе, та техника, что оставалась после военных действий, она должна была быть просто возвращена, ее эксплуатация также оплате не подлежала. Если страна, получившая вот эту помощь, оставляла технику у себя, то ее надо было платить либо полную стоимость, либо там в зависимости от ситуации, изношенности и так далее. Вот. Это не секрет. Это закон о ленд-лизе. С этим трудно поспорить. Это документы, и документы эти соблюдались. Другое дело, что Советский Союз часть вернул, а часть возвращать не стал. Вот. И имел этот долг, доллар, инфляция, дешевел, и, по-моему, президент Путин последний, кто расплатился за долги ленд-лиза. Но он расплачивался, и его предшественники, когда доллар уже имел иную стоимость, чем это было в 40-е годы. Это первое. Да, по поводу золота. Золото действительно шло на запад. До сих пор где-то в Северном море лежит крейсер «Эдинбург» с грузом советского золота. Но дело в том, что вот эти поставки, то есть ленд-лиз и так называемый обратный ленд-лиз, это поставки золота, леса и так далее Советского Союза, они несопоставимы. То есть поставки ленд-лиза, они были в разы больше. Тоже есть цифры, это можно проверить. А что касается того, что сказал Вознесенский, производство военной техники и так далее. Ну, давайте начнем говорить с того, что часть той техники, что поставляли союзники, у нас не было вообще. У нас не было бронетранспортеров в принципе. То есть машин, которые защищали пехоту, это 100% ленд-лиз. Из 10 джипов, а 9 были американские Виллисы. Студебекеры, ну это, я думаю, все слышали об этих машинах.
Конечно.
Это более около полумиллиона, по-моему, их поставили. Кстати, знаменитая «Катюша» 1942 года только на студебекерах монтировалась, на полноприводных автомобилях. У нас не было до войны и во время войны. И, кстати, были проблемы после войны в их создании, современных грузовых полноприводных автомобилей вообще. А как на войне без вездеходов? Поставки самолетов очень важны. Я приведу такой пример. Часто говорят, что нам некачественную технику поставляли. Ас номер 2 после Кожедуба был, ну, как известно, Покрышкин. Все слышали его фамилию. И когда ему все-таки предлагали пересесть либо на Ла, либо на Як, это две основных марки советских истребителей, он с боем, но выбрал как бы Аэрокобру. И на ней сбивал немцев. Очень хороший истребитель. Если почитать воспоминания ветеранов, вот я рекомендую автора ЛАЗа, имя не помню, называется «Танкист на иномарке», да, то мы увидим, что по большому счету и танки были не такие плохие, они были иные по концепции, более комфортабельные, более тихие и так далее. Вот, это их был плюс по отношению к советским танкам, допустим. Но минусы, то, что они работали на бензине и так далее, и так далее. Но, в принципе, на них отзывается неплохо. Вот, и извините меня, все-таки вот эта американская тушенка, часто мы иронично это называем «Второй фронт», а это уже еще фронтовики так называли и так далее, но она же спасла сотни тысяч от голода. А если посмотреть номенклатуру того, что было поставлено, то это от пуговиц до сторожевых кораблей. Вот, кстати говоря, не хватало алюминия в Советском Союзе, и вот эти знаменитые двигатели В-2, которые стояли на танках Т-34 КВ, тоже во многом делались из американского алюминия. Поставлялся и он. Вот. А когда мы говорим о вкладе союзников, ну, возьмем, опять же, перейду уже к военным действиям. Две трети Люфтваффе, то есть немецкой авиации, воевали не на Восточном фронте, а на Западном. Это объясняется тем, что были налеты на Германию, ее делала авиация союзников. Так вот, две трети авиации на Западном и только треть на Восточном. И при этом мы только в 43-м году завоевываем господство в воздухе. А давайте поменяем эти цифры, да? Две трети у нас, треть у них. Что бы было? Ну, все вы знаете, что такое немецкая авиация. Страшный бич войны. Кстати, те же налеты союзной авиации, да, там были действительно военные преступления, уничтожение Дрездена.
Дрезден.
Да, но тем не менее, они же выбомбили промышленный потенциал. У нас была дальняя авиация, но не было стратегической авиации. У нас было там сотни самолетов дальней авиации, а у тех, извините меня, только летающих крепостей было 12 тысяч. То есть уничтожение промышленного потенциала действительно имело место быть. Но опять же было сознательное разрушение инфраструктуры, которая по договорам должна была перейти к Советскому Союзу. Это было. Уничтожение Дрездена, кстати, почитайте Курт Воннегут «Бонни номер 5». Есть такой американский писатель. Он попал в плен и пережил там, в Дрездене, что это было. Один из лучших романов западных о войне. Это все было. И там вообще отношения очень непростые были на самом деле. У нас отношения с американцами были лучше, чем с англичанами. Американский генштаб настаивал на скорейшем открытии второго фронта. Англичане тормозили этот процесс. Вот, то есть я сейчас как бы союзника холю, да? Теперь я скажу, чем союзники обязаны нам. По подсчетам американского генштаба, без вступления Советского Союза в войну против Японии в августе 45-го, было бы потеряно несколько сотен тысяч до миллиона американских морских пехотинцев. Потому что эта высадка на острова, Ивадзима и так далее, это было, ну, несли колоссальные потери союзники. Поэтому и Рузвельт настаивал на том, чтобы Советский Союз вступил в войну. Еще на Тегеранской конференции, особенно на Ялтинской. Даже на Тегеранской я не помню, но на Ялтинской этот вопрос уже точно стоял. Для них это было принципиально важно, потому что вот эту войну на два фронта Япония вести не могла. Уже было ясно, что они обречены, они капитулировали. И в этом плане Советский Союз, конечно, спас сотни тысяч американских солдат. Уже, ну, на том дальневосточном театре военных действий. Мало кто знает, что на заседании японского генштаба после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки это не сильно обсуждалось. Потому что, ну, весь 45-й год японские города стирались с лица земли. Вот, ну, классическим способом. И по большому счету разницы не было. Сотни бомб, тысяча самолетов, там, тысяча бомб. Или один самолет и одна бомба. Результат один. А вот и более того, их еще во многом ожесточила эта ситуация. То, что они увидели в Хиросиме и Нагасаке, японское командование. Вот. А отступление Советского Союза, война на два фронта, это все, Япония обречена была. Поэтому здесь, в этом плане, Советский Союз ускорил окончание Второй мировой войны. Мы часто вспоминаем 9 мая вот, ветеранов, ну, известно, да, восточного, то есть, кто воевал на Европейском театре военных действий. И, к сожалению, забываем, что порядка, по-моему, 12 тысяч солдат наших погибло уже вот в августе 45-го года там в Маньчжурии и Корее и так далее.
Ну, то есть благодарность какая-то взаимная все-таки должна
я
быть.
Я думаю,
мы
да.
Мы должны им вот, благодарны,
да,
а
я
не
такой
нам.
Маленький, вот, точно уверен, мало кто об этом знает. Я такой факт еще приведу. Ну, все знают, я думаю, люди среднего старшего поколения подвиг генерала Карбышева. То есть
конечно.
Я не буду об этом рассказывать, это известно. А мало кто знает, благодаря кому мы об этом сами, извините за тавтологию, узнали. А узнали мы благодаря одному канадскому майору. Дело в том, что он тоже был в этом концлагере, вот, он все это видел, тоже над ним издевались и так далее. И когда советские войска освободили концлагерь, его отправили на лечение в Англию. Но он был уже обречен, смертельная болезнь, и уже в Лондоне, умирая, он позвал советскую дипмиссию, и сказал, что я не скоро умирать, но я не могу уйти с этим знанием. Я расскажу вам о советском генерале, который так и так погиб. Это малоизвестный факт, но даже вот этот подвиг генерала Карбышева стал известен благодаря канадцу. То есть, понимаете, вот все вот эти политические наши баталии, от них страдает память о простых людях, о простых солдатах и так далее. Вот, ну, я не могу не упомянуть музей Митенкова, да, известный скандал. Политика политикой, да, но эти фотографии зачастую там большинство посмотрело, это были простые солдаты. Французы, англичане, американцы и так далее. Вот, почему память о них-то должна, как бы, страдать? Их гибло тоже достаточно много, в том числе и при проводке конвоя в Советский Союз. То есть, вот, и в политическом плане я не стою ни на чью сторону, очень сознательно, но в плане исторической памяти запрещать такие выставки нельзя. Где бы то ни было, ни у нас, там, ни в США, ни в Германии, ни где-то еще.
Это ну, лично итоге, мое мнение. Слава богу, она в космосе открылась.
Да, я вчера смотрел новости, там добавили фотографии советских солдат. То есть, ну, и хорошо, она получилась такой законченной.
О чем еще хотелось бы поговорить, когда речь идет о кино? В чем в кино средствами кинематографа должна доноситься правда о войне? Вот то, что я вижу в американском кино, в современном, тот же фильм, допустим, «Спасти рядового Райана» и многие другие, это по большей части средства яркие, кинематографические. Это натурализм войны. После такого фильма вряд ли можно себе представить молодого человека, который захочет за кого-нибудь куда-нибудь идти воевать добровольцем. Потому что вот посмотрев на вот эти вот развороченные тела, натуралистично вываливающиеся внутренности и все прочее, стоны, крики и так далее, уже вот просто так, вот дай-ка я повоюю, уже такого не возникнет желания. С другой стороны, вот, не знаю, это отталкивает. Понимаешь, что войну вроде бы приукрашивать нельзя. Вот, ну зачем? Война – это зло, это мерзость, это гадость. И нельзя ее делать красивой для того, чтобы люди, ну, у кого-то могло возникнуть такое нехорошее желание. Давай-ка мы повоюем, что-то давно не воевали. Вот не дай бог такого желания, да, никому. С другой стороны, конечно, ближе вот, советское кино, в котором при трагизме нет вот этого натуралистического изображения
но
войны.
Но оно тут совсем уж вычищено.
Что вы думаете кино об этом?
Не, ну вы знаете, вот «Спасти рядового Райана» вы упомянули. Мы не будем весь фильм обсуждать, только первые 15 минут. Как ни крути, можно по-разному относиться, но с точки зрения реализма, вот это событие войны, высадка в Нормандии на этот пляж Амаха, ну лучше-то не показано. Более реалистично. Хочешь об этом увидеть, смотри этот фильм. Или первые 15 минут, как они высаживались. Но лучше не снято нигде. Именно об этом событии. Стоит ли не показывать? Вы знаете, советские фильмы, при всех их положительных вещах, зачастую действительно, вот если натуралистичные подробности, они их избегали. И вот какой-то элемент, может быть, вот как бы неправда, что ли, он есть. Вот, кстати, «Иди и смотри», советский фильм, который я упомянул, там-то все это есть. Немножко в другом ключе, но это есть. Без этого тоже не обойтись. Мое мнение. И по большому счету, пускай действительно посмотрят, те, кто хочет там ехать куда-то воевать, ой, это вот, романтика. Ну, что такое вообще война? Где он что-то это увидит? Как не в кино, либо на настоящей войне, допустим. Вот. Есть фильмы, которые, как бы, понимаете, я даже так скажу, натурализм должен служить, может быть, дополнением, без него не обойтись в фильмах о войне, но он не должен быть самоцелью. Это не должен быть главный, может быть, прием кино. Вот, допустим, есть такой фильм «Невзорово чистилище». Мы видели, может, да? Там все построено на натурализме.
Я знаю, натуралистически.
Да, как бы вот. Избегаю. Ну, да. Вот это, конечно, на мой взгляд, ну, ладно, не буду судить, вот, но фильм мощный, но там вот главный момент натурализм такой, да, как бы. Один из приемов, точнее. Вот.
То есть прием такой, вызвать отвращение у зрителя к войне как таковой, да?
Да. Понимаете, а тут еще какой момент, что хочет автор поставить? Вот если брать, допустим, писателей, я даже возьму специально не наших, а американских возьму. Есть Ирвин Шоу, который показывает именно, это «Молодые львы», его роман о Второй мировой войне, который показывает эту борьбу добра и зла и так далее. Вот. А есть Джеймс Джонс, который тоже пишет о Второй мировой войне и показывает весь ужас этой войны. Или, допустим, Норман Мейлер «Ноги и мертвые». Кстати, перекликается со составом.
С проклятой.
Да, совершенно даже по названию и по книгам вот по этим. Смотря какую цель автор стоит. Но чтобы знать о войне, надо смотреть и то, и читать, и так далее. Делать для себя какие-то выводы.
Ну вот вы затронули, Роман, еще тему воспоминаний о войне. Вот воспоминания о войне – это то, что, может быть, так или иначе знание, вот чтение этих воспоминаний использовано при создании художественного кино, но воссоздать воспоминания на экране, конечно, невозможно.
Но какие-то эпизоды можно при желании.
Какие-то эпизоды или просто вот знание каких-то деталей.
И я вам приведу пример, когда именно воспоминания послужили эпизодами книги и фильма, причем советского. Это Константин Симонов «Живые и мертвые». Там в начале, вы читали, Ксения, помните, в начале, может быть, или фильм видели, в самом начале книги и фильма показана атака самолетов советских, тихоходных, и уничтожение их немецкими истребителями. Вот, это одно из самых тоже пронзительных вот моментов этого начала войны, когда бросали в бой все, без прикрытия истребителей, как они горят, падают и так далее. И как главный герой все переживает этому. Ну, это потрясающе написано, вот рекомендую очень. Если не всю книгу, да, там много есть вещей таких как бы спорных. Она во многом идеологическая книга, там роль партии и так далее, но вот вначале ее это почитать, это одно из самых, ну, самых мощных описаний вот этого воздушного боя. Он взят из реальной жизни. Симонов был военным журналистом, и это видел сам в начале войны, и вот эти свои воспоминания он переложил в книгу и фильм. А сейчас выходят такие воспоминания, такие моменты, этих воспоминаний читаю, что ни в какой книге художественной, или даже там, я не знаю, в фильме, интереснее читать. Почему бы не положить это за... какой-то, ну, если не литературный сюжет, то какие-то, или сценарий, то какие-то моменты взять и использовать хотя бы. Потому что, ну, очень интересные вещи есть. И вот, пользуясь случаем, хочу порекомендовать, что читать из воспоминаний. Их очень много. Ну, вот я такой самый простой способ порекомендую. Есть такой составитель, уже очень известный в России, Артём Драбкин. Слышали, может, да, такой? Нет? А вот Драбкин, он молодец. Он... копается дотошно в архивах, в дневниках и так далее, но самое, что интересно, он находит живых ветеранов и с ними общается. Вот записывает их, а то, что называется устная история. Вот, и у него выходит серия такая, называется «Я дрался на», там, Т-34, на истребителе, на ПО-2 на том же, и так далее. Вот, то есть книга, она тематически, допустим, на Т-34, то есть те танкисты, что воевали на этих танках, или просто «Я дрался на танке» у него есть. Танкисты на других машинах. Вот, я дрался с асами Люфтваффе, это летчики, и так далее, и так далее. Десятки книг. Читать это очень интересно. И там вы и можете составить свое мнение. Потому что читаешь одного воспоминания, он задает вопросы. Допустим, один ветеран пишет, что да, вставали, кричали за Сталина. И вообще ключевая фигура в победе. Тут же читаешь воспоминания, говоришь, Никола Сталина мы вообще не вспоминали. Вот, а вставали в атаку с матом и так далее. Вот читайте, делайте свои выводы. Читать это очень интересно, это реальные живые воспоминания живых людей. Причем самое, что важный момент, это не воспоминания генералов и старших офицеров, то, что было в советское время, а именно воспоминания рядовых, сержантов и лейтенантов. Вот, а в советское время это как бы вот такие воспоминания особо не выходили. Там были больше мемуары командующих, генералов, а если воспоминания, то такие очень официозные, именно старшего состава. А вот простых тружеников войны, как это принято говорить, в советское время было очень мало.
Ну, что касается военной темы, и мы, наверное, сегодня на этом закончим, и воспоминания, и мемуарной литературы, вот еще раз мне хотелось бы сказать, конечно, о малоизвестной, к сожалению, до сих пор, хотя я говорю, это издано в середине 80-х Светлана Алексеевича «У войны не женское лицо». Это как вот в интернете пишут, читать всем. И вот сейчас только что вышла книга, подготовленная журналистами «Аргументы и факты», называется «Дети войны». Детская книга войны. Это дневники детей на войне. 41-45 год. Это дети в блокадном Ленинграде, дети в концлагерях, дети в гетто, дети, угнанные на работы в Германию, дети на оккупированных территориях. И это не воспоминания взрослых о своем военном детстве, именно детские дневники. Вот сейчас на радио мы начинаем вот потихонечку отрывки из этой книги читать. Она, к сожалению, как я поняла, будет доступна доступна только в библиотеках, в книжных магазинах mm-hmm. ее не будет.
А почему?
Но ее в сети можно.
Mm-hmm.
Вот я не знаю, почему они так... Что-то не для коммерческого использования. Они рассылают mm-hmm. это по крупным организациям, в том числе и за рубеж, и у нас, и она выложена в сети, в открытом доступе. Но вот почему-то, по каким-то причинам, может быть, как-то они еще это решат этот вопрос, чтобы в магазинах тоже можно было купить, но пока нет. Поэтому mm-hmm. вот можно слушать у нас на радио, можно почитать в сети.
А, действительно, вот вы сказали детские воспоминания, женские, а часто гражданские люди пишут воспоминания о той эпохе не менее пронзительные, не менее трагичные. Если брать такую вещь, как блокада Ленинграда, я очень рекомендую воспоминания академика Лихачева. Вот. А человек гражданский, но пережил блокаду, а одна из самых интересных, страшных и правдивых историй о событиях блокады именно принадлежит ему. Вот.
Ну, кроме этого, не забудем блокадную mm-hmm. книгу и,
да,
и
конечно.
Запретный mm-hmm. дневник, недавно изданный mm-hmm. Ольги Бергольц. Mm-hmm. А, как раз-таки там тоже очень много mm-hmm. о событиях блокадного Ленинграда.
То есть читайте не только военных, но вообще свидетелей той эпохи.
Спасибо, Роман. Я
вам
напомню,
спасибо.
У нас в гостях был доцент кафедры культурологии и социокультурной деятельности Уральского федерального университета, кандидат культурологии Роман Николаев, сотрудник молодежного отдела Екатеринбургской епархии.